вот это мы с вами очерчиваем тоже целый пласт церковной жизни, который касается хотя в основном Украины, но не будем забывать, что Украина по величине больше Франции, во-первых. А во-вторых, для нынешнего времени, для событий 90-х годов и неизжитых по сю пору, нам очень важно как раз обратиться к событиям 18-го года для понимания и того, что происходит сейчас, то есть по прошествии 80 лет. Так вот, надо сказать, что центробежные силы начинают действовать в России, бывшей Российской империи, прямо начиная с весны 17-го года. Сразу. Да, прямо с весны 17-го года. Я специально это отложила. Не упомянула в своем месте. А вот сейчас мы до этого дела добрались. Именно. И, друзья мои, недаром же, параллельно, я вам читаю и литературу 20 века. Вы знаете, литературные свидетельства нам тоже понадобятся просто по некоторым бессмертным формулировкам. Вот в дополнение к материалу по нынешним лекциям, вот прямо запишите «Белая гвардия» Булгакова. Помните вот этот момент в «Белой гвардии», что еще в начале 17-го года появились люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары. И вот эти самые шаровары заявили, что на войну им совсем не надо, а Первая мировая война еще идет. Царь, значит, призывает к победе, ну, 8 марта, помните, по-старому, к победе, значит, над лютым врагом. Но они отвечают, что ни на какой фронт они не пойдут, а дело их на Украине. И на Украине самостийной, то есть самостоятельной, то есть все эти самые акты воссоединения Украины с Россией на смарку, а что дело наше здесь. Вот это, друзья мои, только один факт. В это же время начинает спешно консолидироваться для отделения Польша. В это же время, опять-таки, консолидируется, собирается, спружинивается для отделения Финляндии. В это же время Закавказские республики также в них возобладали, временно, конечно, но тенденции к отделению от Российской империи. И сильно забегая вперед, я вам скажу, что в июле 18 года все три страны закавказские, то есть Грузия, Армения и Азербайджан, объявили о своем отделении и о своей самостоятельности. Июль 18 года, 26-28 июля. Закавказье, да. Закавказье отделилось, Финляндия отделилась, Польша готова к отделению. И, наконец, самостийная Украина. Сначала она уже, так сказать, забурлила в требовании самостийности. И только потом, по условиям Брест арабского мира, один из пунктов этого мира был отделение Украины от России. Только после того, как Брестский мир, так сказать, пришел в небытие, большевики смогли вернуть оную Украину к себе. А уже еще, опять-таки, забегая вперед, скажу, по условиям Брестского мира совершилась далее аннексия Украины Германией. Итак, но еще до всякой аннексии, до всякого Брестского мира, а еще весной при временном правительстве на Украине образовалась директория из трех директоров. Значит, там был Грушевский, профессор, впоследствии академик АНССР, и скончавшийся совершенно мирно в СССР, писатель Винниченко, я его не читала ни строки, но умерший в эмиграции в 51 году, и еще какой-то третий, вообще безликий, какой-то Макаренко. Не тот, который потом воспитывал беспризорных. А уже потом, когда пришли большевики и опубликовали свою декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, так вот, когда они ее опубликовали, это уже наготовенькое, то есть уже при отделившейся фактически Украине. Вот там как раз и была, как мы помним, это самое, да, право нации на самоопределение вплоть до отделения от государства. Что это были за самосейники? Их так и стали называть. Это были, конечно, выходцы в основном из самого запада Украины. По-восточноукраински они называются западенцы, по-русски галичане от Галиции. Важно, что это люди украинской национальности, но многие годы жившие в Австро-Венгрии. Сам город Львов назывался Лембергом. И там, конечно же, распропагандированные. Лемберг, да. Там, конечно же, распропагандированные. И вот с этой пропагандой, пришедшей в Киев и вообще в восточно-украинские области. Говорю же, в основном Галиция. Да, с галицийских кровавых полей. Это значит бои в Первую мировую войну. А вообще Галиция и жители галичане, это вот люди украинской национальности, но многие годы входившие в состав Австро-Венгрии. Австро-Венгрия это после Первой мировой войны распалась, но это после Версальского договора. Еще он не заключен, и еще даже Вердена не было. Так вот, а вот эти люди, нахлынувшие на Украину, вот они-то как раз и явились наиболее горячими самостийниками, то есть сторонниками отделения Украины от России, то есть агитаторами были люди, которые к России не принадлежали никогда. И к Русской Православной Церкви тем менее, они все были униатами. И по церковному они были все сплошь униатами. Вот это и были. А уже это, так сказать, вот ударный кулак. А руководители были украинцами российскими, но, как сказано вот у Булгакова, значит, люди, не имевшие сапог, но имевшие широкие шаровары. Вот они, значит, говорили на мове, очень скоро они будут чеканить и карбаланцы. И, наконец, вот это местное правительство, захватившее власть в Киеве, очень скоро стало называться Центральная Рада. От слова «родить». Ну, помните, была избранная Рада вот при Иване Грозном. Значит, Центральная Рада, это она сложилась в июле 17 года, то есть как раз в это время у нас второй состав Временного правительства с Керенским. И в это же время организуется так называемая уже Церковно-инициативная Рада. Церковно-инициативная Рада. А инициатива их-то состояла в том, что для отделившейся страны нужна и отдельная церковь. И это по мнению миленькой церковной инициативной рады. Да, дело в том, что личности там были разные. Но церковная инициативная рада состояла, во-первых, из националистически настроенного украинского духовенства. Там было много и мирян. Опять же, открываем Булгакова. Вот у них у всех украинские фамилии. Все они, значит, любят Украину волшебную. Ну, помните, по литературе у Есенина была волшебная деревенская Россия. Вот точно так же волшебная Украина. И, конечно, у Гоголя, совершенно верно, в вечерах на хуторе близ Диканьки, вот как раз волшебная Украина. Но в отличие от вечеров на хуторе, там этот самый кузнец Вакула очень, так сказать, хорошо себя чувствует и в Питере, и при дворе Екатерины, а здесь, так сказать, волшебная, но самостийная, то есть без панов и без офицеров-москалей. Вот это самая, так сказать, лозунговая часть, это именно против москалив или кацапи. Кацап это якцап, козел. Козел. Так вот, а что касается панов, то надо сказать так. Вообще говоря, украинскими огромными имениями ведь владели, между прочим, поляки многие. Украинские, на Украине были большие имения у Черторыйских, на Украине имения у Радзивиллов, на Украине имения у, кто там еще-то из крупных-то магнатов, но словом были. Вот, это раз, а другое, сами местные помещики, мелкопоместные, это уже не паны, а фактически хлеборобы. То есть они себя называли хлеборобами, то есть это довольно крупные землевладельцы, но это типа столыпинских хуторян. Вот если кто читал Солженицына на октябрь 16-го, вот эти магнаты земельные Ставропольского края, они все считали себя хлеборобами, и обращение, заметьте, не паны, а хозяева. Вот эти хозяева сюда не относятся. Паны это или их дорога в Польшу, пускай они туда возвращаются на хаузы, вот. Или это москали, пускай они уходят в свою Москву, а Украина наша. Так вот.
Чтобы это не паны, да?
Нет, это не паны. Это крупные земельные магнаты, но они хозяева. Да, и хозяева, они, так сказать, свои, вообще никуда не входят. Таким образом, вот это примерно тот социальный расклад, который сложился на Украине к осени 17-го года. Итак, вот эта инициативно-церковная рада, где еще преобладает значительный контингент кошевых атаманов, то есть людей мирян и военных, вот она требует Всеукраинского собора. Каковой собор? Это я очень сильно забегаю вперед. Его даже правильнее назвать церковным плебисцитом. Он решает один единственный вопрос. Остаемся ли мы с Москвой или мы от нее уходим? Итак, друзья мои, существует понятие не очень грамотное – национальной церкви. Фактически ведь церковь мыслит понятиями церковного округа, диоцеза, патриархата и так далее. Здесь речь идет о так называемой церковной самостоятельности только в связи с предполагаемой самостоятельностью национальной. И дело это, знаете, история медиан, темная и непонятная. Так вот, это анекдот уже. Так вот.
Национальность – это не вектор для церкви.
Конечно! И это не только не вектор, это даже не понятие для разбора церковных дел. Так вот, и дело это было с самого начала национальное, а не церковное. И только уже потом людьми трезвыми вот эту разбушевавшуюся стихию как-то пытались втолкнуть в церковные рамки. И вот тут, кстати говоря, отец Василий Зиньковский кое-что успел сделать. Итак, но все-таки это не Галиция, это не Уния, это Киев. И вот в Киеве остатками церковного сознания и еще все-таки 300-летней церковной традиции. И, друзья мои, не будем забывать, все-таки в Русской Православной Церкви, начиная с апреля 17-го года, а еще раньше, даже с 5-го года, поднимается и входит в силу церковно-каноническое сознание. Без этого бы ничего не было. Поэтому все-таки даже при вот этом разгуле сознания национального сумели остановиться на идее церковного собора. То есть все-таки автокефалию, если она будет, нужно на соборе же и решать. Одна рада, так сказать, установить ее не может. Но, друзья мои, если даже большевики желали получить церковный развод для себя и своих невест, хотя церковный брак, по сути дела, был объявлен недействительным, а ввели и брак, и развод гражданский, уж если большевики, то кайми паче все-таки люди, которые хоть как-то насчитали себя верующими. И новые молодые невесты тоже желали получить брак законный, то есть церковный. Да, та же самая Елена Сергеевна Нюрнберг. Как раз по третьему мужу Булгакова. Нюрнберг, она урожденная, по первому мужу Неёлова. Так вот. Но, друзья мои, одно дело, что касается автокефалии, одно дело Грузии, где все-таки все помнят, что автокефалия была незаконно отнята в 1801 году, 100 лет назад. А вообще она историческая, дарована антиохийским патриархатом. И совсем другое дело Украина, которая автокефальной не была никогда, поэтому вопрос об автокефалии есть предмет двустороннего согласия, то есть украинских каких-то церковных сил и московского патриархата. Дело в том, что этот митрополит Киевский был предстоятелем Русской Православной Церкви. Потом только две митрополии, но и то это уже нужды ради. Поэтому, например, уж я не говорю там про Кирилла Третьего, про Максима, но даже Алексей считался митрополитом киевским, а потом Киприан киевским и московским, даже Фотий киевским и московским. То есть это внутри одной поместной церкви. А тут идет раздирание хитона Христова. И, наконец, уже когда эта самая инициативно-церковная рада начала действовать, она сумела как-то включить в свои ряды представителей профессуры Киевской духовной академии, стало быть, людей, которые, ну, обладали церковно-каноническим сознанием. Был такой Сергей Сергеевич Глаголев, профессор Московской духовной академии. Так вот, он говорил, что у каждой академии свой, как бы, свой характер, своя физиономия. Вот, скажем, Петербургская духовная академия, недаром она возле правительства и двора. Из нее выходят политики и дипломаты. Ну, тут, конечно, и намек на Сергия Стравинского. Да, политики, конечно, в епископском сане. Политики и дипломаты. Значит, Казанская духовная академия, она живет рядом с татарами и заражена фанатизмом татарских мол. Там в основном фанатики. Значит, Киевская духовная академия по близости к Польше и к иезуитам обладает многими чертами иезуитскими. И, наконец, Московская духовная академия совмещает в себе того, другого и третьего понемножку, плюс приверженность, плюс отличается приверженностью к горячащим напиткам. Принцип. Поэтому мы сейчас задаем себе вместе вот с этими самыми членами Рады, так сказать, уже вопросы из области церковно-канонического права. Если нам собирать Всеукраинский собор, то какой он будет? Кроме самочинного сборища, которого все-таки не хотели. Но забегая вперед, скажем, вот Карловацкий собор 21-го года будет самочинным сборищем. Мы еще к нему в следующий раз перейдем. Так вот, во-первых, может быть собор епископов области или митрополичьего округа. Такой собор узаконен пятым правилом Первого Вселенского собора. Пятое правило Первого Вселенского собора. Но такой собор епископов области – это фактически церковное собрание, которое решает сугубо местные задачи по второму правилу Второго Вселенского собора. поскольку вопрос об автокефалии не есть местная задача, это задача двусторонняя, она касается и Московского патриархата, следовательно, собор епископов области решать такой вопрос неправомочен. Второе. Может быть совершенный собор. Термин принадлежит 16-му правилу Антиохийского собора, утвержденному 6-м Вселенским собором. Так вот, совершенный собор – это тот, который собирается по благословению предстоятеля поместной церкви, то есть патриарха Тихона, и возглавляется им, в данном случае патриархом. И третья возможность. Так вот, и наконец существует третья возможность. Поскольку патриарху нельзя быть там лично, у него и свой собор всероссийский, и государство другое, то по 27-му правилу Карфагенского собора он имеет право выслать своего представителя или двух вот на этот украинский собор, цитирую.
Так и легаты, да?
Да, легаты, да, по латыни это и будут легаты. Цитирую, чтобы собрание могло иметь совершенное полномочие. Вот этот третий вариант и оказался удобоприемлемым, вот на нем-то и остановились. Все-таки у людей церковного сознания хватило на то, чтобы послать запрос в Москву к патриарху Тихону, уже избранному, и патриарх Тихон благословил быть Всеукраинскому собору, и вот на этот собор он высылает своего представителя Платона Рождественского, митрополита Одесского, то есть как раз возглавителя одной из украинских епархий. Что же касается, Анатолий, ваш вопрос, что касается митрополита Владимира, то митрополит Владимир именно не был назначен патриархом. Казалось бы, он уже сидит на месте, ему бы можно было быть, а не тут-то было. Тихон был человек прежде всего реально мыслящий. Он прекрасно понимал, уже по настроению собора московского 17-го года, как относится на Украине к митрополиту Владимиру. Приняли его еще в 15-м году при царе, когда еще бунтовать все боялись. Но фактически его там откровенно недолюбливали, и епископат украинских епархий относился к нему прямо отрицательно. Уже когда он был убит, и все равно на Московском соборе констатировали, что отношение к нему со стороны вот украинского духовенства не было отношением покорности и любви. То есть, а фактически с самого начала митрополит Владимир пытался противостоять церковной раде, инициативно-церковной, ничего в этом деле не успел и покорился тому, что просто собор будет, и даже изыскал для этого собора 60 тысяч рублей. Но надо сказать, что в это время вот он проживает в Киево-Печерской лавре. Как только началось вот это все движение, начиная с апреля 17-го года, то выгоняют, значит, наместника лавры Киево-Печерской прежнего, избирают нового неофита, архимандрита, И митрополитов даже в самой Лавре только терпят. Когда три вообще неизвестно какие личности, не предъявившие мандата, приходят и забирают митрополита, их никто не остановил. У митрополита не было охраны в митрополитических покоях. Единственное, он сказал, что если вы меня расстрелять, то расстреливайте здесь. И как-то этого слова никто не понял. Хотя все Лавра знала, и знал наместник, что его куда-то отвели. Он, значит, наместник Таниафит-то позвонил коменданту новому, то есть большевицкому, Киева. То сказал, нет, мы ничего не распоряжались. Все успокоились. На утро женщина прибежала, митрополит-то ваш лежит убитый. Так. Нет, мы еще будем говорить об этом, мы не раз и не два. Мы еще к этому вопросу вернемся. Киево-Печерский и теперь не подчиняется патриарху, он подчиняется митрополиту Киевскому. Но тут они решили своего митрополита проигнорировать, как, между прочим, и заявили тогда же братья Киево-Печерской Лавры, что они не подчиняются и собору всероссийскому, пока не будет нашего всеукраинского, который и определит будущее церковное положение Украины. Все. И вот теперь... Я очень рада, что вопросы есть. Вот теперь немножко, я думаю, вы уже представляете себе, так сказать, картину вещей. И вот, значит, как личный представитель был послан Платон Рождественский, и по статусу, и по благословению, с обязательным участием этого самого представителя патриарха, вырабатывается наказ для будущего собора. Все было сделано быстро, в течение буквально 2 недель. Наказ был разработан применительно к местным условиям. Платон их знал. А именно, Украина – страна аграрная, несмотря на угольный бассейн. Особенно тогда. Поэтому выборы были... сделаны двухстепенные. Сначала поселом, то есть поселом внутри одного уезда, и затем внутри каждого уезда, не епархии, не губернии, а уезда, то есть округа благочиния. Внутри каждого уезда, значит, по 2 представителя духовенства и мирян, и затем, как и в Москве, представители от духовно-учебных заведений, от академии, естественно, от всех семинарий, от университетов и так далее. Вот такой вот конгломерат. Но в отличие от Московского собора, который 3-степенный, поэтому вот эту вот крестьянскую массу удалось отцедить. На 3-м туре их всех заменили интеллигентами. А здесь, в Киеве, их не отцедили. И весь состав Всеукраинского собора оказался на львиную долю крестьянским. Когда шла пропаганда, и, я говорю, очень много вот вошло туда кошевых атаманов. И когда, значит, шла пропаганда по собору, к ним так и обращались селяки и вояки. Затем, тоже по наказу собора, председатель собора не по кафедре, то есть не Владимир, его тут же задвинули в угол, не по кафедре, а по избранию собора. И когда этот собор собрался 7 января 18 года по-старому, то есть в попразднство Богоявления, то избран был епископ Подольский Пимен Пегов, Именно вот по этой агитации. Селяки и вояки, голосуйте за митрополита, хотя он еще не был митрополитом, Тумана. А Платон согласился. Пегов. Он был совершенно русский, он был родом из Уфы. Во всяком случае, он как-то сразу завязал с этой Радой инициативные тесные отношения, и они его, так сказать, именно выдвинули и провели как своего человека. Неплохо. Платон согласился до того ли? До того ли? А я сейчас вам... Дорогой мой, его посылали, во-первых, в порядке церковной экономии. Надо пусть пожертвовать меньшим, чтобы спасти главное. Кооптирован, то есть как бы захвачен. Захвачен, то есть вобран в себя. Включен, именно. Включен в полном составе. А тут он обратился к этим представителям Рады, которых было 47 человек, и сказал им: братья, мы, мол, ценим вашу инициативу, но удобно ли вам, значит, самим навязывать себя собору? Не лучше ли будет предоставить самому собору вас избрать или пригласить? И пригласить, ведь тут же есть приглашенные лица, и пригласить, вот это главная хитрость, в том количестве, в котором будет угодно собору.
То есть быть ради гостя.
Пока нет, но если вас пригласят, то вас как полноправных членов. Но 50 человек или в том количестве, как будет угодно собору. Вот это и была хитроватая формула, которая впоследствии оказалась ловушкой. А всего собралось 270 человек. Вот всех селяков, вояк, архиереев только 10, потому что 10 епархий. Вот. Итак, сама Рада была на самом деле по-церковному ничем иным, как церковно-общественной организацией. И поэтому, как церковно-общественная организация, по правилам, так сказать, по всем правилам соборным, она не могла рассчитывать войти на собор целиком. Пока они только гости на соборе, и в первую сессию собора они занимаются бешеной пропагандой. Они как гости, а выступают постоянно. И как раз на последнем заседании собора прозвучало, от первой сессии, прозвучало слово «автокефалия». Но в этот самый день в Киев вошли большевики. Даже Антоний Храповицкий. И тот говорит: совсем бы беда, да вот большевички выручили. Именно в это время войска Рады стали гнуться и трещать под натиском большевиков. Как сказано тоже у Булгакова, этих самых шаровар в два счета выбили серые разродненные полки, пришедшие из Москвы, из далекой Москвы. Так вот, когда большевики вошли в Киев, то всех этих членов Рады и гражданской, и церковно-инициативной, как ветром сдуло. Это было 19 января 18 года по-старому, и первая сессия собора была прервана. Вот об этом, значит, Пимен Пегов и Платон Рождественский доложили митрополиту Владимиру. Он, значит, с удовлетворением принял, что, слава Богу, хоть драки не было. Предложил им, значит, собою послужить. И 21 января по-старому было его последнее служение, митрополичье и предстоятельское на сей земле. 25-го он был убит в конце дня неизвестным. Он руководитель, и пока что это только епархия. Он просто митрополит Киевской и Галицкой. Митрополичьей области еще нет. Так вот, ну он, конечно, там старший по хиротонии, это другое дело. Итак, значит, первая сессия Всеукраинского собора продолжалась всего 12 дней. Ни к чему не пришли, поскольку пришли большевики. Второе. Распущена была мирно первая сессия во время боев. И вторая, щирые, значит, смылись, они же самостийники. И вторая сессия назначена на 10 мая. И затем автокефалистские настроения и так называемые центробежные уже распространяются повсеместно. Да, на 10 мая. И эти самые автокефалистские настроения захватили весь Киев. Например, вот братья Лавры единодушно заявила, что решением Всероссийского собора она не подчиняется до решений своего собора. А ведь это уже весна, это после убийства митрополита Владимира. Но никто не опомнился. Значит, когда митрополита привели расстрелянного, притом несколькими пулями, то есть его добивали, когда принесли митрополита, то быстренько запросили, значит, большевистское начальство, комендатуру, оттуда отвечали однозначно, что не только никакого приказа на расстрел митрополита никто не отдавал, но и большевики в срочном порядке организовали свою комиссию по расследованию убийства. Значит, тут начали подпрыгивать в Москве на Всероссийском соборе. Да что же это происходит? Да на каком свете это делается? Да давайте мы хоть свою комиссию пошлем. Соборный совет, правда, отклонил такое предложение. Но на самом соборе, особенно вот отец Матфей, архимандрит Матфей Померанцев, кричал так громко, что собор все-таки решил эту комиссию послать, ее и собрали, но оставили на месте. То есть она так и осталась в Москве, никуда не поехала. И, наконец, значит, просто после погребения митрополита, а он был погребен правильно в дальних пещерах, рядом с митрополитом Флавианом Киевским. Могила его соблюдалась во весь советский период. Когда мощи были подняты, то были совершенно бесспорны и так далее. Сейчас он в дальних пещерах почивает. Я сама к ручке прикладывалась. Ручка, между прочим, целенькая. Там не кость, не только кости, но и кожа цела. Вот. Во всяком случае, значит, после этого как раз личный представитель патриарха, митрополит Платон, явился в Москву и обо всем доложил патриарху и собору. Ну, а жизнь продолжалась. Тем временем эти самые московские полки, да, московские полки тоже оказались не так, чтобы очень прочно. А именно, в 18-м году, еще до Пасхи, то есть в мае же, как раз на 10 мая была назначена вторая сессия, так вот она 10 мая не состоялась, потому что большевиков выбили из Киева, а пришли немцы. И на их штыках шаровары. Шаровары вернулись. Как сказано у Булгакова, это был большой сюрприз. А эти самые, тогда стало ясно, что эти самостейники имели, так сказать, базу-то не где-нибудь, а в Австро-Венгрии. И, значит, явились немцы по условиям Брестского мира аннексировать Украину. Но для виду было организовано местное самоуправление, местное правительство. Вот был избран гетман всея Украины, а именно Павел Петрович Скоропадский. Кавалергард и, так сказать, до революции офицер ничем особым не примечательный. А вот в его правительстве Скоропадского министр исповеданий тот самый отец Василий Деньковский. Так что всех мы теперь расставили по местам, как на шахматной доске. Так вот, Деньковский-то. Да вы знаете, тут уже, так сказать, его назначили, просто посоветовали, так сказать, по протекции, как человека церковно-грамотного. И значит, в качестве, что ли, гвардии нового гетмана был приглашен вот этот самый офицерский состав, просто оказавшиеся в Киеве на тот момент. Они были немногочисленны. Ну, а так, значит, Мова, Карбованцы, Лебедь-Юрчики, как сказано у Булгакова, и так далее. И, наконец, вот уже после водворения, значит, немцев и избрание Скоропадского, Киевское епархиальное собрание избирает на киевскую кафедру Антония Храповицкого. Вот тут он попал в митрополиты киевские и галицкие. Украина отрезана. То есть это самостоятельное государство, и уже определена даже граница между Украиной и РСФСР. И, значит, спаси Господи, люди твоя, поют, значит, благоверному гетману Павлу победу на сопротивные дары. И даже надо сказать, что в это время уже к событиям на Украине на соборе относятся вяло, и даже раздаются голоса, что, мол, не нынче завтра Украина будет присоединена к Австро-Венгрии. А и Австро-то Венгрии оставалось жить несколько месяцев. То есть, скажем прямо, пророков на соборе московском не было. Не то чтобы предали, но во всяком случае они предоставили дело течению, так сказать, событий естественному. Пока. 7-20 апреля распущена вторая сессия Всероссийского собора. Да, российского, то есть 17-18 года, то есть нашего главного собора. А 7 июня, значит, считаем, тоже 7 число, значит, конец апреля, май, через 2 месяца. 2 месяца спустя, как раз в перерыве между нашими сессиями, собирается вторая сессия Всеукраинского собора. И начинаются, друзья мои, интересные вещи. Как мы видим, шаровары вернулись, и вернулась, в частности, церковно-инициативная рада уже на немецких штыках. Тут-то они и выяснили, так сказать, чьи они выдвиженцы. И опять начинается вот это бешеная агитация, как раз на второй сессии Всеукраинского собора. Но уже и церковно-трезвые люди опомнились, сорганизовались, и вот тут выступил архимандрит Вениамин Федченков на собор, избранный по трем куриям, то есть как представитель крымских монастырей, как представитель Таврической духовной семинарии, курием, да, и как личный представитель архиепископа Таврического Дмитрия Башидзе, полноправного, а Дмитрий не поехал, остался в Крыму. По куриям, значит, по монастырям крымским, там три монастыря крупных, по Таврической духовной семинарии, как ее ректор, и как личный представитель правящего архиерея, архиепископа Таврического Дмитрия Абашидзе. Вот тут-то он, значит, выступил с такой речью, что эти самые люди вообще не церковные и совершенно, так сказать, вредящие только и церкви, и церковному делу на Украине. А главное, друзья мои, почему их так много? Вот ведь сказано в наказе, в том количестве, как будет угодно избрать собору. Вот давайте смотреть. Вот у нас в Киевской духовной академии профессуры и преподавателей около 50 человек. И рады около 50 человек. От Киевской духовной академии у нас 3 человека. 50, конечно. Вот у нас от Киевской духовной академии 3 человека. И давайте мы от Рады возьмем тоже 3 человек. И Пимен Пегов поставил на голосование, кто за 3 и кто против. И вдруг оказалось, что 3/4 собора оказалось за 3 человек от церковно-инициативной Рады. Это значит, что ее выгнали. Это значит, что ее выгнали. Что такое 3 человека на 270?
А как и да, тоже 3 человека.
Ну и что? Ну и что? Да нет, конечно. КДА, там еще полно других всего. Таких же. Конечно. И они вышли вот из тела собора, как бесы с воплями, и покинули собор совсем. Не стали они избирать из своей среды 3 человек, а просто и нету. Значит, а друзья мои, в это время в стране идет вот этот вот, так сказать, от бывшей империи откалываются куски. Простите, там поправьте у себя. Не в июле 18 года, а в мае, 26-28 мая, провозглашена независимость Грузии, Армении и Азербайджана. То есть Финляндия уже давно объявила самостоятельность, но она и была полусамостоятельной. А с Польшей еще предстоят бои. Итак, после того, как вышли с воплями, значит, вся эта самая Рада, на соборе наступил мир. По этому поводу, значит, Вениамин Федченков уже, так сказать, 20 лет спустя пишет, выходит, украинский народ не согласен с той разделяющей враждебной пропагандой, которую вели от его имени неизбранные им самовольники против единства со всем русским народом. Здесь моему внимательному взору пророчески приоткрылась вся будущая историческая линия единства, по которой пойдет Украина и дальше. Ну, это несколько преувеличено, мягко говоря. Стоит прийти немцам во Вторую мировую войну, как оживится национально-освободительное движение на Украине, так называемая бендеровщина. После войны образуется так называемый ОУН, объединение украинских националистов. Этот ОУН был достаточной статьей для посылки в лагеря 10 лет и больше. Но все-таки сюда войдут сотни, ну 2-3 тысячи, но не миллионы всех украинцев. И, наконец, мы будем с вами проходить при немцах и во время Второй мировой войны опять образуется и автономная украинская церковь, так сказать, лояльная, и автокефальная, незаконная, то есть самочинная.
Автокефальная самочинная?
Конечно. И автокефальная это будет Поликарп Сикорского, но потерпите, это я очень сильно забегаю вперед. Во всяком случае, пророчество Виньямина Федченко, так, Федченкова в полной мере, так сказать, не сбылось. Там много будет еще всего другого. Но сейчас, по крайней мере, когда вышли эти самые представители Рады вопящие, то на соборе наступил мир, и началась конструктивная работа по определению нового церковного положения Украины. Прежде всего, почти три четверти членов собора, то есть 220 против 71, проголосовали против автокефалии. Вот это... 220 против 71 проголосовали против автокефалии. Это первое важнейшее. Опять же. Платон опять приехал. Виньямин Федченков даже вспоминает, как он кружным путем через всю гражданскую войну, через Полосицу, пробирался к себе в Крым, а из Крыма скорее поехал в Киев на собор. То есть война гражданская войной, а работа церковная работа. Так вот, стало быть, теперь мы уже прямо вот по этому самому, по деяниям Освященного Собора 17-18 года, зачитываем весь собор всеукраинский, отвергнув автокефалию, остановился на решении о церковной автономии. И вот пункты этой автономии я сейчас зачитаю. Первое. Все решения Всероссийского церковного собора и Святейшего Патриарха Московского являются обязательными для всех украинских епархий. Второе. Да. Все решения Всероссийского церковного собора, который все еще работает. Да. Сразу, простите, я забыла. Значит, вторая сессия продолжалась ровно 3 недели. У украинцев. То есть 7 по 28 июня. Закончилась она, стало быть, накануне Петра и Павла. Так вот, значит, первый пункт, как раз вот объединительный, то есть все решения Всероссийского поместного собора и Святейшего Патриарха являются обязательными для всех украинских епархий. Второе. Украинская православная церковь управляется на началах автономии и находится в канонической связи с патриархом всероссийским. Всероссийский патриарх Во-первых, утверждает митрополита Киевского, очень важно, то, что было вот в Русской Православной Церкви до 1448 года, вот и здесь также. То есть патриарх утверждает митрополита. Да, да. Патриарх Московский утверждает митрополита Киевского. Второе. Имеет право апелляции патриарх. То есть имеет право высшего суда над украинскими епископами. Если епископ недоволен решением своего синода и своего митрополита, то он вправе обратиться к московскому патриарху. Ну-ка, быстро, быстро. Именно. Вот как раз Алипи Горловской, Ануфри Черновицкой и третий там еще кто-то, я вспомню, в 92-м году воспользовались этим правом, когда Филарет Денисенко их просто запретил в священнослужении. Собственно, они сначала подписали это самое положение насчет самочинной автокефалии. Вернувшись в свои епархии, их встретило народное возмущение церковного народа. И они взяли... Ах да, Сергий Тернопольский, Генсицкий, правильно. Так вот, как раз мой друг личный. Так вот, вот эти трое как раз взяли назад свои подписи и в ответ на запрещение Филарета обратились с апелляцией к московскому патриарху, то есть Алексею Первому. Второму. А как же? Вы разве не помните? Ишь ты, пройдем. Мы к этому еще перейдем в свое время. И третье. Патриарх Московский благословляет созыв Всеукраинского собора. Благословляет созыв Всеукраинского собора, но вот про личного представителя ничего не сказано. Так, третье положение. Кроме Священного Синода, а всего 10 епархий, выходит 10 правящих архиереев, кроме Священного Синода, быстренько, друзья мои, просто очень сильно, так сказать, сразу забегая вперед, я скажу, 10 епархий, стало быть, 10 епархиальных архиереев, это до обиды мало, потому что даже для канонического суда над епископом по канонам церковным, для канонического суда над епископом нужно 12 архиереев, значит, их негде взять. Поэтому и раздавались голоса на Московском соборе. А есть ли силы у этой украинской церкви для церковной автономии? Не будет ли она, как старообрядческий раскол, управляться мирянами? И вопрос-то законный. Сейчас-то в украинской-то автономной церкви 40 архиереев епископат, из них 34 правящих и 6 викарных. И это все-таки совсем разница. Дозрели, совершенно верно, дозрели. Так вот, значит, затем в том же пункте решение об образовании Высшего Церковного Совета Украинской Автономной Православной Церкви из Высшего Церковного Совета по образцу и Московского, Высшего Церковного Совета из епископата, клира и мирян. И, наконец, четвертый пункт. Наконец-то образована комиссия, что Всеукраинский собор образовал комиссию для расследования обстоятельств гибели митрополита Владимира Богоявленского, в состав которой вошли епископ Прокопий Титов, ныне прославлен во святых, инспектор Киевской духовной академии, архимандрит Тихон, священник Гавриил Лобов и два мирянина Бич Лубенский и Гаврилов. И вот, получивший, стало быть, от Пимена Пегова и Платона Рождественского вот эту самую бумагу, собор, значит, возрадовался, и сказано: «Члены собора поют киевским распевом молитву Пресвятой Богородицы в молитвах неусыпающую Богородицу». То есть, во всяком случае, главного провала не произошло. Произошло все-таки нормальное церковное событие. А что касается доклада Всеукраинского Киевского собора собору российскому поместному, то его далее будут обсуждать. Этот самый, да, тем временем, невзирая ни на каких большевиков, Всероссийский поместный собор, третья сессия, открывается уже 6 июля по-старому в Москве, то есть на собор Радонежских чудотворцев 6-19 июля. И, значит, несколько раз откладывалось, но, наконец, вопрос об Украине обсуждается на заседаниях Всероссийского собора, начиная с 31 августа 18 года, то есть на святителя Геннадия Цареградского. Это все еще остается самостийная Украина при Скоропадском. Подождите, вот пройдет Версальский этот самый договор. Немецкая армия начнет стремительно разлагаться, спокойно бросив и гетмана, и все на свете, удирает, и в самой Германии начинается революция. Но пока вот эта украинская, так сказать, гетманская Украина доживает последние месяцы, а ведь на соборе, на московском, верили в ее прочность. Как вам сказать? Она была больше похожа на старые режимы. А вот такова сила привычки. Что больше похоже на старое, тому как бы больше веры. Тем более, что тот же Антоний Храповицкий находился в самых понебратских отношениях не только с гетманом Скоропадским, но и с германскими оккупантами. Увы, проект отдела о высшем церковном управлении под председательством Митрофана Краснопольского, значит, резюмируется так. Краснопольский – это епископ он Астраханский. Да, значит, положение о временном высшем церковном управлении на Украине остается, как оно есть, чтобы не волновать умы на Украине. То есть чистейшая церковная экономия. Но, продолжает резюме отдела, следует привнести иные пункты, обеспечивающие единство Украинской Церкви с Русской Церковью. Наиболее значительные пункты, привнесенные отделом соборным о высшем церковном управлении, это то, что предстоятель Украинской Автономной Православной Церкви обязательный член всероссийских соборов, в том числе архиерейских, не только поместных, плюс еще один представитель украинского епископата по выбору Украинского собора или по назначению, по очередности, установленный собором всероссийским. То есть, как бы украинская церковь заявила о своем единстве. Русская православная церковь, да, русская православная церковь разрабатывает условия, как бы крепче ее привязать. То есть обеспечить своими положениями контакты более тесные. Забегая вперед, скажу, что у нас сейчас контакты еще более тесные. Вы знаете, что предстоятель украинской церкви, то есть Владимир Сободан, постоянный член синода, притом первый по чести. Но, с другой стороны, вот здесь начинается разговор, где вот у нас Анатолий сбежал. Так вот, начинается разговор именно... На соборе поют «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Прежде всего, собор рассматривая деятельность всеукраинского, обращает внимание на спешность. Спешность созыва, краткость сессии. Ну что такое 12 дней? Что такое 3 недели? Когда у нас первая сессия полгода, вторая 4 месяца, третья стреляют вовсю, расстреливают членов собора. А он сидит себе, да сидит. И в конце концов уже 2 месяца и третья сессия длилась. Разошлись только, завершили работу, только под Рождество Богородицы, как вы помните. Значит, прежде всего спешность. Затем обратили внимание на огромный процент на соборе представителей войсковых частей. Вот эти самые вояки. То есть ставится вопрос об их церковной грамотности, простите. Но дело, пускай бы они были безграмотные. Опасение собора заключалось в другом, а именно пугающее предположение, не будет ли последнее слово на соборе принадлежать физической силе. А вдруг они штыки свои поднимут? И угрожающие ими, значит, потрясут. Это действительно послание восточных патриархов 1848 года, 17 пункт. Дело вот в чем. Конечно, речь идет о, так сказать, горячих и настоящих членах церкви, а не просто о крещенных мирянах, которые, так сказать, вот этой вот, так сказать, кипением национальной жизни вынесены. Но... Затем другой вопрос, который я уже упоминала. Хватит ли сил у Украинской Православной Церкви для автономного управления, учитывая, что всего 10 правящих архиереев? Не случилось бы того, как в старообрядческом Росколе, что управляют ею мирские люди. Это мы уже говорили. То есть даже для суда над одним архиереем, над епископом, нужно 12 епископов. То есть им даже кворума было негде взять. И недаром же Храповицкий прямо у собора всероссийского запросил, чтобы Украинской Православной Церкви было дано право посвящать хотя бы викарных архиереев. А сейчас у нас просто увеличено число епархий более чем втрое. И, наконец, мы переходим. Ну, друзья мои, мы все свое время... Что, это уже кончилось?
Да,
радости мои, я вас не отпускаю. Да. Я вас, радости мои, не отпускаю. Сейчас мы радостно перечислим пункты Всероссийского собора относительно Украинской автономной церкви, после чего уже, так сказать, закончим сегодняшнюю беседу. Итак, по статье 1 собор при принял не автономию, а особую церковную область. Особую церковную область с рядом прав и преимуществ, либо экзархат, либо церковный митрополичий округ. По статье 2 на всероссийских поместных соборах участвуют представители украинского епископата, клира и мирян от всех украинских епархий. То есть это пока еще не автономия. 3. Да, во всероссийских поместных соборах участвуют представители епископата, клира и мирян от всех украинских епархий. То есть избранные не всей полнотой украинской церкви, а по епархиям. Это еще не автономия, конечно. 3. В работе Всероссийского архиерейского собора участвует митрополит Киевский и еще один архиерей, представитель патриарха, третий дополнительный, 3А пишем, представитель патриарха, если он, патриарх, сочтет нужным, принимает участие в работе Всеукраинского собора. Число представителей патриарха не оговаривается. 4. Принимает участие в работе Всеукраинского собора. То есть представитель нужен. 4. Обязательность решений Всероссийского собора 17-18 года для Украины, поскольку начался он тогда, когда еще автономии Украины не было. И, наконец, 5. Вопрос о правах патриарха в делах Украинской Православной Церкви остается открытым, кроме благословения всеукраинских соборов. То есть иные права не оговариваются, этот вопрос открыт, кроме благословения всеукраинских соборов, чтобы закрыть возможность для самочинных сборищ. И вот на этих условиях формулировка собора следующая. Автономия Украинской Православной Церкви является канонически приемлемой при условии, возможно, полного и точного раскрытия единства украинской и русской церквей. Вот теперь, друзья мои, молимся.